«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Межгосударственный авиационный комитет завершил работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. Все фрагменты разрушенного самолета перемещены в охраняемую зону на аэродром. Инженерная подкомиссия проводит осмотр и описание фрагментов конструкции самолета и двигателей. С 1 января 2012 года эксплуатация Ту-134, Ан-24 и Як-40, необорудованных системой предупреждения о близости Земли, будет запрещена, сообщил в пятницу Минтранс по итогам ведомственного совещания, которое состоялось накануне по результатам расследования крушения лайнера. Президент России Дмитрий Медведев поручил форсировать вывод из эксплуатации Ту-134. А в Астрахани возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета МиГ-29. Дело возбуждено по статье 351 Уголовного кодекса. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Напомню, что истребитель упал накануне около 17:30 вечера. Оба пилота погибли. Самолет упал вдали от жилых домов, не вызвав дополнительных жертв и разрушений. О том, как характеризует состояние российского воздушного флота участившиеся авиапроисшествия, мы сегодня беседуем с Игорем Коротченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Он находится в нашей студии. Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт». Он у нас на прямой телефонной связи. И Магомедом Толбуевым, заслуженным летчиком-испытателем, героем России, бывшим председателем Совета безопасности Дагестана. Он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Игорю Юрьевичу Коротченко. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Добрый.
Пришло ли время вывести из эксплуатации устаревшие модели российских самолетов?
Я все-таки сторонник, чтобы здесь принимались разумные и продуманные решения. Это связано с тем, что целый ряд эксплуатантов имеет в своем летном парке Ту-134. Эти машины по техническому ресурсу еще вполне пригодны, могут эксплуатироваться. Что касается, скажем, вот таких нештатных ситуаций, которые приводят к тяжелым авиационным катастрофам и происшествиям, на мой взгляд, в значительной степени это обусловлено человеческим фактором. И при разумных мерах, связанных с грамотным действием наземных диспетчерских служб, с тем, чтобы не заставляли пилотов под страхом каких-то экономических санкций осуществлять посадку в сложных метеоусловиях, чтобы они могли уходить на запасные аэродромы. Вот когда эти ситуации будут приведены в норму, мне кажется, мы в значительной мере сможем, во-первых, исключить такие трагические случаи, которые обусловлены, конечно, человеческим фактором в первую очередь, а не состоянием техники, и все-таки разумно подходить к вот этим вопросам, связанным с ограничением и введением запретов на эксплуатацию советских гражданских пассажирских лайнеров, которые еще по своему техническому ресурсу могут летать достаточно большое количество времени.
Вопрос Олегу Пантелееву. Добрый вечер, Олег Константинович. Почему так долго эксплуатируются в нашей стране устаревшие модели самолетов?
Несмотря на то, что они действительно уже не в полной мере отвечают требованиям рынка с точки зрения экономической эффективности эксплуатации, никаких проблем, связанных с обеспечением безопасности полетов этих лайнеров, не существует. Это одна сторона медали, а другая сторона медали заключается в том, что далеко не все авиакомпании, у которых в парке сейчас находятся такие лайнеры, имеют возможности для того, чтобы обновлять флот за счет лайнеров отечественного производства. Если взять машину Ту-134, то по большому счету какой-то достойной замены этому лайнеру в вместимости порядка 75 кресел из иномарок вообще не существует, потому что ни один современный самолет такой вместимости не сертифицирован в России. Есть только наш отечественный лайнер Ан-148, который будет производиться и уже выпускается в России, но в этом году их будет построено всего 5 штук. Этого не хватит для того, чтобы заменить выводимые из эксплуатации туши. Что касается Ан-24, который также упоминался, есть замены и для него, лайнер Ан-140, но он сегодня заказан только одной авиакомпанией Якутии, ну а также несколько машин для Минобороны. Фактически получается, что наших эксплуатантов либо заставляют пересесть на иномарк под тем или иным соусом, либо, в общем-то, они остаются с лайнерами, которые верой и правдой служат им уже не первое десятилетие.
Спасибо. Вопрос Магомеду Толбоеву. Добрый вечер, Магомед Омарович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, сказалось ли на обстоятельствах последних авиапроисшествий качество летной подготовки российских пилотов?
Знаете, вот те ребята, которые выступали сейчас, они говорили истину. Я просто благодарю их за хорошие, добрые слова в честь русской авиации. Знаете что, самое главное, самолет ни в чем не виноват. Я его испытывал 20 лет на самые крайние режимы. До скорости 600 км в час по приборной и на высоте 100 метров. Я сопровождал «Буран» с его помощью. Это самолет, который не имеет аналогов в мире. Ни «Боинг», ни «Локхид», ни «Айрбасы» не могут похвастаться тем, что 40 лет самолет «Туполевый» находится на рынке. И ни разу не было ни одной катастрофы по вине самолета. Все это люди. Это я ввел такой слоган. Человеческий фактор. Меня сейчас все подхватывают. Это я говорил первый раз 10 лет назад. Поэтому самолет никакого отношения не имеет. И жаль, если президент России так говорит. Мне жаль, что это президент России. Мы, офицеры, мы, патриоты, это наши самолеты. И мы летали. Вы знаете, Ту-154 и Ту-134, Ил-76, которые находятся сейчас в самом фаворите ООНа, перевозили полмира. И при этом, имея минимум потери, еще мы оскорбляем сами себя. Мне жаль высказывания президента и Сергея Иванова, вице-премьера. Мне жаль такие высказывания. Знаете как, они пусть там летают в своих вещеномерных машинах. Это их личное дело. Я говорю о русском народе. Поэтому у нас ничего плохого нет. Мы лучшие в мире. 20% заложенных запасов в наших самолетах, это, конечно, приводит к экономической как-то невыгоде, да? Но 20% прочности самолета, заложенных против мировой практики, это только у русских. У русских минус 50, плюс 50 градусов, никто не летает в мире. Арбас в Сургуте надо обогревать, надо его душить. Наши самолеты сходу заводятся. Мы русские, поэтому мне обидно слушать все это остальное. Я не знаю, как слово сказать, мне просто обидно и оскорбительно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как характеризует состояние российского воздушного флота участившиеся авиапроисшествия, мы сегодня беседуем с Игорем Коротченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Он находится в нашей студии, Олегом Пателеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, констатирует серьезные технологические разрывы российской авиатехники с современностью.
Ту-134 действительно довольно надежный, но очень старый самолет. Их, наверное, скоро всех спишут, но они довольно неплохо летали. Катастрофа с МиГом-29 в Астрахани, это неприятно, но, в принципе, аварии бывают, там будут расследовать, разбираться, в чем дело. А ситуация, да, в российском авиапроме достаточно тяжелая, и в среднесрочной перспективе вообще не совсем понятно, останется у нас какой-то авиапром, а если останется, то что, собственно, он будет делать. Там образовались очень серьезные технологические разрывы современным уровнем. Если удается их как-то преодолеть, так только массированным ввозом из-за границ технологий и комплектующих тоже. Вот, например, Англия, где раньше был мощный авиапром, а теперь, в общем, как бы не очень много чего осталось.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как характеризует состояние российского воздушного флота участившиеся авиапроисшествия, мы беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», он в нашей студии, Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Магомедом Толубовым, заслуженным летчиком-испытателем. Они у нас оба на прямой телефонной связи. Вопрос Игорю Короченко. Согласны ли вы, что вот эти модели, о которых мы сегодня говорим, сохраняют свои исключительные качества, о которых сказал Магомед Толубов?
Безусловно, это надежный самолет, но время идет вперед, и надо думать о разработке и серийном производстве нового поколения российских пассажирских лайнеров. Если мы посмотрим, у нас есть очень достойные модели. Прежде всего, это Ту-204 различных модификаций. У нас есть Ту-334. Это машины надежные, хорошие, но, к сожалению, государство не осуществляет протекционистскую политику по стимулированию закупок указанных самолетов российскими авиакомпаниями. И, безусловно, в этих условиях, хотим мы того или нет, но целый ряд эксплуатантов приобретает на вторичном рынке самолеты западных марок, которые уже были в эксплуатации, и активно используют для осуществления перевозок. Вместе с тем, если Россия намерена сохраниться как технологическая держава, если провозглашенный курс на инновации будет действительно реализовываться на практике, это все предполагает наличие мощного, самодостаточного российского авиапрома, который способен производить самостоятельно либо в кооперации практически всю гамму современных самолетов, как боевых, так и пассажирских. И, безусловно, надо адресовать упрек за бедственную ситуацию в отрасли, прежде всего, к тем, кто осуществляет курирование и патронаж российского авиапрома. Вот если мы посмотрим, как обстоят дела, допустим, в этой сфере в России, и сравним с Китаем, то видим, что Китай, взяв все самое лучшее от советской модели развития промышленности, в том числе авиационной промышленности, и творчески соединив это с национальной спецификой, активно движется вперед. Мы же, к сожалению, по ряду направлений буксуем. Возможно, это связано с тем, что нынешнее поколение китайских лидеров – это в основном выпускники технических вузов, это прагматики, которые прекрасно понимают, скажем, цену тем или иным технологическим и промышленным решением в силу широкого кругозора, в том числе основанного на базовой технической подготовке.
Вопрос Олега Пантелеева. Как, по-вашему, способна ли Россия в одиночку разработать современные модели боевых или пассажирских самолетов?
Что касается боевых лайнеров, то, в общем-то, практически нет альтернативы в связи с существующими требованиями военно-воздушных сил. Они считают, что самолеты должны быть полностью отечественными и крайне неохотно идут на наличие в них даже иностранной элементной базы. Вот что касается гражданских самолетов, то России очень важно сохранить приоритет в ряде направлений. Первое – это интеграция всего воздушного судна. Второй момент – это разработка так называемых критических технологий, то есть тех технологий, которые определяют преимущество лайнера над конкурентами над аналогом. А вот если речь идет о том, что существует какой-то блок комплектующий, который лучше делают за рубежом, то в определенные пропорции такие блоки и системы, безусловно, можно закупать на рынке для того, чтобы иметь конкурентоспособные характеристики экономические, и пилотажные и прочее по привлекательной цене.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не могу не поздравить весь наш народ с тем, что история СПС окончательно закончилась. СПС – это союз правых сил. Так вот, вопрос у меня. А зачем вообще, говоря о России, нужны самолеты? Ну вот нет у нас своих компьютеров, и мы прекрасно без них обходимся. Вот. И также можно было и самолеты закупать за границей, и никаких проблем. Спасибо.
Вопрос Магомеда Толубоева. В чем важность приоритета российского авиастроения? Вот, отвечая на вопрос нашего
авиаслушателя. Знаете, вот последний вопрос простого человека, русского человека, да?
это заливать за душу. Зачем нам все это? Давайте входим в НАТО, и НАТО все имеет, и мы там уровень России, русский человек, православный и правоверные россияне становятся один ряд. Лесорубы, нефтедобытчики, газопромчики. Все. Больше нам нельзя доверять ничего. Мы тупые. Мы варвары. Мы не умеем даже компьютер в руки брать. Знаешь, как для меня это оскорбительный такой подход. Я пролетал весь мир. Я видел все их. Я чихал на Америку, Англию, Канаду вместе взятую. Мне обидно за русскую авиацию. Сегодня авиацию уничтожают, осталось последнее. Вот, ну чуть-чуть, годик-два и все. Нас уничтожили. Да, после этого возьмутся за космос. И космос будет уничтожен. Так зачем мы 70 лет шли технологически вверх? Чтобы нас уничтожили? Обидно. Просто оскорбительно. Я плачу. Извините. Мне так обидно. Я не знаю, что делать. Я не знаю.
Давайте послушаем Виктора Алксниса, бывшего депутата Государственной Думы и полковника запаса, который сокрушается облом величия России как авиационной державы.
Когда-то на протяжении десятилетий Россия, Советский Союз, были великими мировыми авиационными державами. Сегодня, к сожалению, это осталось в прошлом. Ну, о чем можно говорить, о какой великой державе, когда сегодня мы не в состоянии в массовом порядке выпускать авиационную технику, ни военную, ни гражданскую. Связано это с тем, что за последние 20 лет утеряны сотни технологий, источники сырья, заводы, производящие комплектующие. И в итоге, например, в Москве знаменитый завод «Знамя труда», который выпускал МиГ-29, сегодня в состоянии выпускать не более 4 самолетов МиГ-29 в квартал. Да, этого хватает, чтобы обеспечить выполнение индийского контракта или алжирского контракта. Но для российской армии нужны сотни самолетов, а их наша промышленность уже не в состоянии выпускать. Когда мы сегодня хвастаемся, что вот мы вторыми в мире создали самолеты этого поколения, но никто при этом не говорит, что на самом-то деле это такой у него фюзеляж 5-го поколения, а двигательным стоит 4-го поколения, электроника 4-го поколения. И мы не в состоянии сегодня выпускать современные двигатели 5-го поколения и, соответственно, современную радиоэлектронику.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Толбоеву. Он у вас на связи?
Да, он слышит вас.
У меня вопрос, коллеги. Я в Аэрофлоте отлетал на 6 типах. И у меня вопрос к уважаемому заслуженному пилоту. Вы испытывали Ту-154? И если испытывали, вопрос прямой. Если вы его испытывали, скажите, пожалуйста, как была определена передняя центровка на заводских и государственных испытаниях по причине завышенной передней центровки и отсутствия управляемости приличной на глиссаде? Было несколько катастроф. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Было. Было. Мы проводили работы. Поэтому Ту-154, самолет, самый надежный в мире, вместе с Ту-134, тупорской конструкции Советского Союза, мы проводили работы. Мы летали задней центровкой, передней центровкой, перемещали грузы, свинцы клали, мешки клали. Но мы все делали для того, чтобы другие не падали. Мы падали. Вот мы входили в штопор на Ту-154. Вы можете представить? Вы можете себе представить Ту-154 в штопоре? И мы это делали, потому что у нас были противоштопорные парашюты. И мы выходили из него. И делали мы, летчики-испытатели, только можем помочь людям, чтобы люди не погибали.
Вопрос Игоря Короченко. Вот сказал у нас Виктор Алксинс о том, что страна не справляется даже с производством МиГов-29-х. Почему в таком состоянии пришло эта отрасль?
Ну, прежде всего, не так все мрачно, как говорится. Что касается боевой авиации, то Россия сохранила основные центры компетенции. Благодаря, кстати говоря, большой заслуге, прежде всего, Михаила Погосяна, который совсем недавно возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию. Самолеты Сухого, они активно продвигаются сегодня не только на экспорт, но и на прошлом авиасалоне «Макс» был подписан контракт Министерством обороны Российской Федерации на закупку 48 новых многофункциональных истребителей Су-35. Это большой шаг вперед и, в принципе, очень позитивная новость. Это первое. Что касается истребители 5-го поколения, важно понимать, что сейчас испытывается прототип, точнее, два летных прототипа Безусловно, по аэродинамике и по конструкции планера это истребитель пятого поколения, он малозаметный, отсеки вооружения расположены внутри фюзеляжа. Что касается электроники, радар с активной фазированной решеткой разрабатывает НИИП имени Тихомирова в Жуковском. Это будет нормальный, качественный, современный боевой комплекс, способный в том числе вести дальний ракетный воздушный бой при помощи этого радара. Двигатель первого этапа полностью соответствует техническим требованиям военно-воздушных сил, который сегодня установлен на истребителе пятого поколения. НПО «Сатурн» в Рыбинске для двигателя второго этапа технологический задел необходимый создан, финансирование обеспечено. Поэтому я думаю, что в области боевой авиации вопрос обстоит вполне нормально. Что касается возможности по резкому увеличению выпуска МиГ-29, все определяет рыночная среда. Если со стороны Министерства обороны сегодня нет заказов на МиГ-29, а есть спрос со стороны зарубежных заказчиков, которые, кстати говоря, берут уже не МиГ-29, а МиГ-29 СМТ, либо это корабельный вариант, как для Индии подписано два контракта на закупку палубных истребителей МиГ-29К-КУБ. Промышленность способна выполнить серийный заказ, если будет соответствующий спрос. Поэтому вопрос заключается в приоритетах государственной программы вооружений. И, конечно, в сфере борьбы с коррупцией, в сфере государственного оборонного заказа, потому что, к сожалению, до прихода Анатолия Сердюкова в Министерство обороны сложились во многом коррупционные цепочки, которые сегодня разрываются. Они, слава богу, не затрагивают и не затрагивали авиапром и боевое авиастроение, но по другим отраслям оборонного комплекса были проблемы. Поэтому в целом, если будут обеспечены правильные приоритеты и будет обеспечено необходимое финансирование, Россия пока сохранила и сохранит еще в обозримой исторической перспективе 10-15 лет основные центры компетенции по производству практически всего класса боевой авиации.
Напомню, что о том, как характеризуется состояние российского воздушного флота, участившиеся авиапроисшествия, мы сегодня беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона». Он находится в нашей студии. Олегом Пантелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», главным редактором сайта «Авиапорт.ру». И Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, космонавтом-испытателем, героем России, бывшим представителем Совета безопасности Дагестана, бывшим депутатом Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. Продолжается работа по расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета. Сегодня прошли первые похороны погибших. В Казани президенты России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В ходе встречи не были приняты так называемые основные принципы урегулирования. Суд города Вельска Архангельской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. Она также потребовала, чтобы ее судили присяжные. В нескольких городах Сирии сегодня силы безопасности открыли огонь, чтобы разогнать участников акции протеста, начавшихся после традиционных пятничных молитв. По сведениям правозащитников, погибли не менее 9 человек. Демонстранты требовали отставки президента Сирии Башара Асада. В Брюсселе участники саммита Европейского Союза поставили перед Грецией жесткие условия получения нового транша антикризисного кредита в размере 12 миллиардов евро. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил, что к 2014 году из Афганистана будут полностью выведены испанские военнослужащие. Глава Росмолодежи Василий Якименко подал жалобу на решение суда по иску к журналисту-коммерсанта Олегу Кашину. Хамовнический суд Москвы во вторник отклонил иск о защите чести и достоинства, которое подал Якименко к Кашину. В Белоруссии прокурор попросил суд приговорить журналиста Анже Пучобута, обвиняемого в оскорблении и клевете на президента Александра Лукашенко, к 3 годам лишения свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как характеризует состояние российского воздушного флота участившиеся авиапроисшествия, мы сегодня беседуем с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», он находится в нашей студии, Олегом Потелеевым, главой аналитической службы агентства «Авиапорт», и Магомедом Толбоевым, заслуженным летчиком-испытателем, они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Пантелееву: как, по-вашему, тормозит ли отсутствие заказов производства современной авиатехники?
Безусловно, тормозит. Мы отлично помним, что в Советском Союзе существовала некая система государственного заказа, которая позволяла авиапроизводителям выполнять свою прямую непосредственную функцию, разрабатывать, производить самолеты в достаточном количестве. И мы видим, что советские лайнеры были массовыми, а если брать, например, вертолетную тематику, то Ми-8 – это подлинный бестселлер, который разошелся многотысячными тиражами. Сейчас же совершенно очевидно, что предприятия не могут работать только лишь для того, чтобы пускать самолеты. Они должны работать по рентабельным контрактам с прибылью. И если нет заказов, в первую очередь, от государства, ну и в том числе и по экспортной линии, а это тоже в значительной степени зависит от внешнеполитических условий и поддержки, в общем-то, и первых лиц государства, то без этого авиапром будет вынужден расстаивать и использовать свои мощности лишь в незначительной части. Именно это и происходило на протяжении предыдущих почти 20 лет. И то, что мы видим сегодня, к сожалению, наш авиапром действительно потерял былую форму, но в том случае, если его подпитывают заказами, и мы видим это, опять же, на примере вертолетной тематики, то динамика увеличения объема выпуска винтокрылых машин, в общем-то, поражает. Каждый год мы прибавляем порядка 20-25% по количеству выпускаемых новых вертолетов. И на ближайшие годы такая, в общем-то, позитивная тенденция.
Да, восстановим сейчас связь, как это говорил Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства «Авиапорт». Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Господа.
Добрый вечер, да.
У меня такой вот вопрос, что вот смотрите, хлеб возьмешь на второй день, в утробе хлеба все черно. Хотя самые лучшие оборудования в мире по выпечке хлеба. Дети отравились где-то в пионерлагере. Никакого контроля, никто ничего не несет. Хотя продукты самые лучшие в мире. Сгорели дети в интернате или какие-то там эти ветераны войны. Оборудование пожаротушения тоже самое лучшее в мире. И никто ничего не несет. Возьмите любую отрасль, никакого контроля. Что хотят, то и делают. Автобусы ломаются, бьются на дорогах. Выпускают вот бедра с этими болтами. Это ВАЗ, машины тоже не проходят никакой контроль. Хотя новые. Вот вопрос такой. При ремонте самолета какой-нибудь контроль-то есть или нет? Может быть, туда пихают какую-то деталь, которую на помойке нашли и устанавливают. Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Давайте адресуем его Магомеду Толбоеву. Как, по-вашему, вот намекает радиослушатель, что эксплуатация у нас отстает от мировых образцов и качество ремонта?
Спасибо. Вот человек, который сказал, это мужчина, это настоящий гражданин своей родины. Я первым поднял вопрос, мне угрожали за это, контрафактные продукции, поставляющие на авиацию. Но инфраструктура и на транспорте, все это закрыли, прикрыли и так далее. Но очень тяжело объяснить. К сожалению, страна распалась. И мне больно это слышать, мне больно это все понять. Но, к сожалению, мы как бы идем, летим за свои деньги и погибать. У нас нет системы подготовки пилотов. У нас нет системы подготовки диспетчерской службы. Ну, что делать, я не знаю. Я и так стараюсь, я так говорю. Я отвечаю ему, да, контрафакт, продукция идет, идет. Что делать?
Давайте послушаем Михаила Титова, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего заместителя начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, который признает наличие серьезных причин для авиапроисшествий.
Вообще падение самолетов – это всегда свидетельство каких-то причин, но эти причины, они рано и поздно становятся тем недостатком, который имеется в стране. Поэтому сейчас сказать, что это просто я не берусь.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вспомните, когда польский борт упал, также была ошибка пилота. Из какой пены у рта наши правители авиационные доказывали, что самолет абсолютно исправен и годен к эксплуатации еще на многие годы. То есть был именно человеческий фактор. Аналогичное произошло в Петрозаводске. И вдруг такая истерика. Ту-134 не годится. А может быть, наше начальство не годится. Ведь посмотрите, раньше министр обороны начинал летать Сан-2 до Ил-62 и знал все трассы мира, прежде чем. Он знал всю технику, проходил все классы самолетов. Он знал буквально все. Сегодня сидят дилетанты, приватизаторы, для которых уход на запасной аэродром – это экономические потери. Такая же катастрофа из-за... Чтобы когда боятся экономических потерь, ухода на запасной аэродром произошла и под Донецком. Вот кто виноват, господа, а не самолеты. Именно наше правительство авиационное надо полностью менять, абсолютно никчемные люди.
Вопрос Игорю Короченко. Как по-вашему, виноват ли коммерческий привкус от эксплуатации авиатехники?
Да, разумеется, потому что вот эта проблема лишних нескольких тонн топлива, которые... тратит экипаж самолета в случае, если он не может осуществить посадку на заданном аэродроме, и по логике, и по соображениям нормы авиационной безопасности как бы должен уйти на запасной аэродром. Такая ситуация, она экономически, во-первых, невыгодна для эксплуатантов, и, разумеется, экономический фактор давлеет над пилотами, которые в ряде случаев, очевидно, подвергаются, в общем-то, штрафным санкциям и... не премируется в том случае, если произошла такая ситуация, что из-за тумана, погодных условиях он вынужден уйти на запасной аэродром. Поэтому пилоту зачастую, нарушая все существующие требования в области безопасности, пытаются визуально искать землю, сажать самолет на заданный аэродром, там, где этого делать категорически нельзя. И в результате происходят вот такие ужасные катастрофы, в которых техника, в принципе, не виновата. И, конечно, вот ситуация, которую мы сегодня наблюдаем, когда вместо того, чтобы искать системные причины вот этих авиационных катастроф, пытаются пойти по самому простому и неправильному пути, обвинить технику, якобы техника виновата. На самом деле это свидетельство очень серьезного недопонимания ситуации в области авиационного транспорта. И, разумеется, приветствовать такие радикальные решения специалисты отрасли не будут.
Виктор Литовкин, военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения, считает, что Россия производит достаточное количество авиатехники.
Военная авиация тоже сокращается, тоже модернизируется, но хотя бы заводы и в Комсомольске-на-Амуре, и в Новосибирске, и в Иркутске активно работают и производят достаточное количество самолетов для замены нашего боевого парка. И они пользуются огромным успехом на международном рынке. Тем не менее, есть проблема то, что у летчиков малый налет. Сегодня считают большим достижением, что летчик налетал 60 часов, хотя норма приличная – это 200-250 часов в год. Есть проблемы с составом рабочих, техников, инженеров на предприятиях. Но это хорошо, что вот в Комсомольске-на-Амуре, на Иркуте, там не прекращалось производство. Благодаря китайским и индийским заказам в Новосибирске чуточку хуже дела обстояли. Но, тем не менее, вот существует разрыв между поколениями работников авиационной промышленности, особенно в двигателестроительной промышленности, в создании композитных материалов и так далее и тому подобное. И это, конечно, несколько тормозит развитие нашей авиации.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу присоединиться, во-первых, к мнению летчика-испытателя, космонавта, и другого еще тоже слушателя, который говорит, что вообще-то пора менять уже само руководство. Почему? Ну, в общем, достаточно понятно, почему. Смотрите, до сих пор о чем говорят? Говорят о МИГах 29-х, ну, Су-30-х. Ну, простите, это все разработки 70-х, 80-х годов того еще века. Это я еще учился тогда, они тогда появились. До сих пор эти самые, извиняюсь, дяди с гордостью пытаются его продать. Нет, уже не получается. Уже, видите, Индия отказывается. Мы просто сейчас вырабатываем последнее, то, что осталось от Советского Союза. В общем, ясно достаточно. Либо мы, если хотим уважать сами себя, мы должны сменить руководство. Оно должно быть прежде всего компетентным. Уже все потом, я бы сказал потом, что уже там честность и все. Но прежде всего компетентно. Спасибо.
Вопрос Магомеда Толбоева. Как, по-вашему, насколько отстала Россия по темпам перевооружения от других авиапроизводящих держав?
Знаете, вот тот час, который говорил человек, это настоящий патриот. Он сказал правду. Мы отстали раз и навсегда. Нам нет места на рынке. Нету места на рынке. Мы и так старались. Поймите, мы сейчас, вот говорят, Т-50, пятое поколение самолет поднимаем, да? Пятое поколение. Он слетал первый раз в 1991 году. А сейчас 10 лет прошло. У нас все было в Советском Союзе. Мы делали все, что могли. Мы легли костями, умирали, погибали. Делали для Родины. Сегодня ничего нет. Ну, к сожалению, я не могу. Чем объяснить? Что делать? Куда бежать? Я не знаю. Но я стою пока, как офицер русской армии, стою. Обидно. Тяжело. Для меня это Америка, Англия, Франция. Да мне чихать на них вместе взятых. Для меня здесь Русь святая. Русь святая. А у нас святого ничего не осталось.
Давайте спросим Игоря Короченко. Вы согласны, что вот эти разработки еще относятся ко временам Советского Союза?
Ну, это не так. Это либо эмоции, либо некомпетентность. Я хочу сказать, что если мы берем, допустим, истребитель Су-30 в наиболее такой продвинутой версии, которая разрабатывалась по заказу Индии, Су-30 МКИ, это абсолютно новый самолет с абсолютно новым комплексом оружия, бортовой электроники. Машина очень конкурентоспособная, и в учебных боях, которые проводили индийские пилоты на этих машинах, они обыгрывали американцев, которые воевали в учебном бою на новых модификациях F-15 и F-18. Поэтому разница между Су-27 и Су-30 МКИ или Су-30 МК – это действительно разница в поколениях. Поэтому это не Су-27. Что касается нашего проигрыша в тендере по многофункциональным истребителям в Индии, где от России присутствовал МиГ-35, то этот проигрыш обусловлен, в общем-то, как ни покажется это парадоксальным, нашими предыдущими успехами. Индия слишком много закупила российской боевой авиатехники. Я, например, напомню, что по лицензии, которую Индия приобрела, она выпускает 140 многофункциональных истребителей Су-30 МКИ. По истребителю пятого поколения подписан контракт на совместную разработку и приобретение Индии 250 истребителей пятого поколения. Но поскольку Индия проводит политику диверсификации закупок вооружения и военной техники, там просто решили не складывать все яйца в одну корзину, а выбрали в данном случае два других предложения в короткий тендер для того, чтобы не получилась ситуация, когда Индия монопольно бы зависела от России в области поставок боевой авиатехники. То есть это определяется не низким качеством МиГ-35, который, кстати говоря, имеет и радар с активной фазированной решеткой, новую стеклянную так называемую кабину, новые двигатели с увеличенным ресурсом. Это отличная машина. Просто ситуация в индийском тендере по многофункциональным истребителям была для нас неблагоприятной в силу того, что перед этим Индия слишком много закупила российской военной техники.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушанницы Надежды.
Здравствуйте. Добрый. Вы знаете, у меня такое ощущение, что Ту-134 нужно было вывести из строя, потому что вывести из строя и с эксплуатации. эксплуатации на территории России, потому что он является прямым конкурентом как бы нового суперсовременного суперджета, который патронируется знаем кем. И вот этот суперджет, вернее, Ту-134, у меня такое ощущение, стоит как горле, продолжает стоять как кость в горле и препятствием вот этому самому суперджету. У меня такое ощущение, что, что с этой авиакатастрофой что-то неладно, потому что сегодня в программе Доренко два специалиста-пилота сказали, что были сбиты привода. Если специалисты есть, они понимают. То есть, похоже, был подкручен высотомер, и показания не соответствовали расстоянию до земли. То есть, самолет Ту-134 провалился под глиссаду, и при этом никто не понимал, ни диспетчер, ни пилоты.
Вопрос Магомеда Толбоева. Допускаете ли вы версию того, что специально кто-то нацеливался на дискредитацию самой марки Ту-134 под Петрозаводском?
Нет, я не допускаю даже вопрос отношения к самолету. Это самый надежный самолет мира. Раз навсегда, запомните, самый надежный самолет мира. Остальное мне не касается. А что произошло? Это человеческий фактор. Тупые летчики, тупые, воспитанные, недовоспитанные. Я не знаю, где они учились. Я уже коллеге Министерства транспорта России говорил, Левитин Игорь Евгеньевич, возьми, сделай реестр летчиков, кто где учился, какой налет, на чем летал. Вывести его на интернет и скажи, вот зеленые, это самые лучшие, вот желтые, это такие, красные, это вот убийцы. Делай, так и не сделали. Понимаете, самолет убить легко, это техника, это машина, убить его легко. Но люди... К сожалению, у нас подчерно поколение, поймите вы, последние 10 лет авиапарк гражданской авиации был заполнен уволенными военно-воздушными силами России. Теперь они состарили. Больше никого нет. Ульяновское училище исчезло с лица земли. Ни институт в Санкт-Петербурге никого не выпускает. Нету налета. Нету тренажерной базы, нет летной подготовки. И кого вы сажаете? Я вообще удивляюсь. Убийцы. Вот даже вот камикадзе Японии воспитывали. А эти добровольные идут. Камикадзе. Сейчас летают в аэрофлотах во всем, что шевелится на земле. Сейчас летают самоубийцы. Так пусть они убивают сами себе. Только людей не надо убивать. Пусть сам с собой убьется. Тупые, нету людей. Я уже министр говорю Левитину, Игорь Евгеньевич, ну разберись, не может. Президент России не может, премьер России не может, министр обороны не может. Так кто должен взяться за то, чтобы самый безопасный вид транспорта, авиация, которая там чуть-чуть получает плохо, была в защите?
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемый Магомед. Не знаю отчество. Вот хотелось сказать, что, понимаете, вот мое мнение собственное. Страна ограблена, люди в депрессии, заняты чисто тупо выживанием, понимаете? Многие не в состоянии заплатить за ЖКХ. Чтобы что-то создавать, какую-то новую технику, чтобы чему-то учиться, надо хотя бы заплатить за просто за поесть, понимаете? Просто правят сребролюбивые, понимаете, нами, которые ограбили... тащат просто как в последний день сидят на своем месте, понимаете? Стараются все больше, понимаете? Вот бабло. Остальное вот да, сделать что-то настоящее, вот это им западло, как они это выражаются. Вот, спасибо.
Ну, все-таки это коммерческая отрасль, как по вашему вопросу, Игорю Короченко. Вот экономически выгодно сейчас для России стать лидером в авиастроении и военном, и гражданском.
Ну, что касается военных программ, ситуация здесь, она достаточно неплохая, и мы имеем модельный ряд, который вполне конкурентоспособен будет на внешнем рынке, принося инвестиции для авиационной промышленности, которая сосредоточена на экспортных поставках боевых самолетов. Вертолетная отрасль находится, как уже мой коллега Олег Пантелеев отмечал, в очень приличном состоянии. Связано это как раз, опять же, с созданием крупных вертикально интегрированных холдингов. Это тенденция, которая присуща всему миру в области авиапромышленности. У нас основной разработчик и производитель вертолетов холдинг «Вертолеты России». Сегодня создана объединенная авиастроительная корпорация, которая должна преодолеть те негативные моменты, которые были, и сосредоточиться на действительно приоритетных проектах. В области одного из таких приоритетных проектов надо, безусловно, рассматривать проект нового лайнера МС-21, инициатором которого выступила разработки в свое время корпорация «Иркут». И несмотря на то, что здесь была критика в адрес Суперджета, тем не менее я хочу сказать, что сухой Суперджет 100 – это машина, которая создавалась в широкой международной кооперации, изначально под требования сертификации западных ведущих стран, с тем, чтобы первый такого опыта международный интеграционный проект, который осуществил российский авиапром вместе со своими партнерами, прежде всего, безусловно, с Францией, где на паритетных основах разрабатывалась двигательная установка «Сам-146», вместе с французами, с нашей стороны это было НПО «Сатурн», мы, в принципе, можем сказать, что, безусловно, вот отрасль, связанная с производством гражданских авиалайнеров, она должна нуждаться в безусловном внимании и поддержке со стороны правительства Российской Федерации. Вместе с тем, надо понимать, что это коммерческая отрасль, и нам надо создавать самолеты, которые будут прежде всего конкурентоспособны с зарубежными аналогами. Очевидно, что по ряду позиций мы уже не сможем создать какие-либо конкурентные продукты, но вот такие проекты, как сухой Суперджет 100, МС-21, это те нишевые продукты, где мы можем занять определенный сегмент рынка и достаточно успешно на нем конкурировать с иностранными авиаперевозчиками.
Слушаем вопрос москвички Марии Александровны. Погромче.
Добрый вечер, здравствуйте. Добрый. Мария Александровна, пенсионер. У меня по теме два вопроса. Во-первых, я солидарна вот с теми слушателями, которые сказали, что все развалилось, и развалилась наша страна, и мир рухнул. А у меня два вопроса к Магомеду Толбоеву, профессионалу. Вот было сообщение, как вы относитесь к версии, что вертолеты и все наши военные миги летят под влиянием луча лазера. Это сегодня даже сообщение было по Ростову. И наш главный милиционер, полицейский, ищет хулиганов, а не специалистов.
Давайте остановимся на этом вопросе. Ага. Вот, да, участились случаи, да, ослепления летчиков. Как вы к этому относитесь?
Да. Я сталкивался уже много раз. Вы поймите, я один из тех испытателей, которые по программе «Буран» лазерную платформу, пушку установили на орбиту. И мы должны были уничтожить американскую, английскую группировку космических кораблей. Вы поймите, ну на Земле этого не может быть. Это вот, почитайте, помните нашу историю, инженера Гаринг, да? В этих вещах это должны разбираться милиция и прокуратура на линейном управлении. Пусть они разбираются. Это невозможно. Это невозможно. Просто по физическим причинам. Рассеянность света на Земле, оно намного ослабляет луч лазера. От космоса, да, это сильнейшее оружие. Поэтому как испытатель лазерной платформы пушки научно-исследовательского института, который я проводил по программе «Буран», я вам говорю, это не может быть. Что там говорят, это их личное дело. Если так, так пусть милиционер бежит и посмотрит вдоль полосы, по трассе, по глиссаде, дома высокие, какой этаж. Это так легко же. Это сказки. Начинают, знаешь, русских постоянно качают на какие-то вещи. И подчиняемся мы. Ничего там подобного быть не может.
Да, версию вредительства мы отметаем в судьбе российского авиастроения. Вопрос Игоря Короченко. Как по-вашему, есть ли перспектива и настолько ли правые пессимисты, которые выступали сегодня в нашей программе.
Если не будет изменен вектор развития страны, а сегодня, к сожалению, мы строим в основном экономику, связанную с экспортом наших ресурсов в другие страны, если вот слова об инновации останутся только словами, просто если мы не изменим тренд нашего развития, естественно, мы потеряем авиапром и будем придатком передовых государств мира. Не хотелось бы для России такой перспективы. Авиация всегда – это сплав высоких технологий, передовых разработок, и любая страна, которая претендует на самостоятельную политическую, экономическую роль в современном мире, она должна быть великой авиационной державой. Мы много потеряли в 90-е и 2000-е годы, но тем не менее Россия пока сохраняет необходимый потенциал, которым можно воспользоваться для нового технологического рывка вперед, как самостоятельного, так и в партнерстве с теми, кто готов поддержать Россию.
Вопрос Магомеда Толбоева. Вы верите ли вы в будущее России как великой авиационной державы?
Друзья, я верю, потому что я офицер русской армии. Я единожды присягнул армии. Я не могу более идти. Значит, как авиация будет. Иначе нельзя. Ну, вот вспомните, вот несколько лет Югославия, великое государство православное, было разрушено американцам в течение 30 дней. Только авиации.
Слушайте сразу после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Через 60 лет после вынесения смертного приговора Розенбергом ОБСЕ по проблеме защиты журналистов. А в нашей программе мы обсуждали тему о том, как характеризуется состояние российского воздушного флота, участившееся авиапроисшествие. В ней участвовал Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он находился в нашей студии. Также Олег Пантелеев и Магомед Толбоев были на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
У нас и свадьбы не делают, если она не честная. А если она заслужила девочка, вишна, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят.
Поверх барьеров вятские цыгане.
Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.